Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 26 июля, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас с вами целый час. 8-800-333-1706 – это номер нашего прямого эфира. Вы можете позвонить, и звонок вам будет ничего не стоить. Так что звоните 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать. У нас есть Viber и WhatsApp. Плюс 7-977-850-09-96. И есть сайт theos.fm. Итак, если вы не верите в Бога и хотите об этом поговорить, давайте сделаем это вместе. Мы начнем наш эфир со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну, ваш ответ в прошлый раз – это очередные вариации на тему вашей мантры о якобы испытываемом всеми непосредственном опыте субстанционального дуализма, необходимого условия свободы воли, то есть основополагающей догмы вашей религии. Вот эта мантра мной, Алексеем, Станиславом многократно опровергалась. Ну, как подобает пропагандисту, чей мозг запрограммирован твердить свое во что бы то ни стало в режиме радиоприемника, все наши возражения вами, естественно, забыты. Ну, придется начать с чистого листа. Итак, вы сказали, что, дескать, все люди являются, как вы выразились, стихийными дуалистами. Мол, трехлетний ребенок отличает сознательные действия от несознательных, а потому все заявления материалистов о материальной обусловленности мышления должны ими и доказываться. Сергей Львович, я очень много раз указывал вам на вопиющую логическую ошибку этого софизма. Это ошибка non sequitur, то есть не следует. Из того, что некие действия ощущаются вами как сознательные, совершенно никак не следует, что они не детерминированы и не обусловлены материальным мозгом. Дополнительно снова подчеркиваю, что согласно всем словарям, детерминированы и обусловлены – это синонимы. Ощущение сознания никоим образом не является ощущением независимости сознания от мозга, а вы безосновательно приравниваете одно к другому, говоря о якобы изначально всеми ощущаемом дуализме. Причем обращаю внимание, что дуализм бывает разный. Бывает дуализм свойств или эмерженсизм, согласно которому биологические системы, как, впрочем, и материя вообще, имеют многоуровневую структуру. При этом свойства каждого уровня, хоть и не редуцируемые к свойствам низших уровней, детерминированы ими. Вот такой дуализм свойств, по сути, это диалектический материализм. Вы, случайно, не этот дуализм стихийно ощущаете на опыте? Нет, конечно. Вам, Сергей Львович, ваша религия предписывает ощущать, в кавычках, картезианство или субстанциональный дуализм, по условиям которого сознание – это некая нематериальная сущность, отдельная от мозга и управляющая им. Вот каким образом вы ощущаете, что дело обстоит именно так, Сергей Львович? Очень интересно узнать. У вашего сознания был опыт существования без мозга? Если нет, то, простите, каким образом вы якобы непосредственно ощущаете картезианство? Что это за ощущения такие, из которых бы следовало, что не мозг является причиной ментальных процессов, а некие фантастическим образом отделенные от него ментальные процессы управляют мозгом? Вот все научные исследования в один голос говорят о том, что дело обстоит ровно наоборот. Ваш единственный аргумент, в кавычках, который вы постоянно педалируете, это якобы присущие всем первичные ощущения картезианского дуализма. Вот в чем же они заключаются? Я от вас долго пытался получить ответ на вопрос. С чего вы взяли, что ваши ментальные состояния могут быть иными по сравнению с теми, которые есть, которые образовались в данный момент в вашем мозгу? Изменить ваше мышление вы категорически отказались. И вот я уже вторую передачу спрашиваю вас. Как мне так вот исхитриться и поменять мое якобы и так свободное атеистическое либеральное мышление на ваше религиозное? Посоветуйте. Вы мне говорите, надо решиться на подвиг, рассмотреть другую точку зрения. Сергей Львович, вы не поняли. Я вас не спрашиваю, что надо. Я вас спрашиваю, как. Еще раз. Вот первое. Мое мышление сейчас работает так, что я не испытываю совершенно никакого желания, никакой потребности, никакой мотивации решаться ни на какой подвиг. Второе. Вы утверждаете, что я могу свободно поменять работу моего мышления. Я вас спрашиваю, что мне нужно для этого сделать? Ну и, наконец, вот ваши громкие заявления о том, что у собак и прочих животных нет сознания, поскольку они вам могут о нем сказать, тоже по меньшей мере странны. Кто вам сказал, что признаком сознания является способность с вами говорить на вашем языке? Это какой-то детский антропоцентризм. Еще более смешными являются ваши утверждения о том, что в связи с невозможностью говорить с вами, они находятся на некоем низшем уровне в некой придуманной вами иерархии ценностей. А где, простите, доказательства существования этой иерархии, кроме как в ваших мозгах и в мозгах ваших единомышленников? А вот в моих мозгах и в мозгах моих единомышленников нет никакой иерархии. С какой стати ваши представления правильные, а наши нет? Ну, вообще, конечно, апеллируя к воображаемым вещам, приводя их в качестве аргументов в споре, можно доказать все, что угодно. Спасибо.
Угу. Значит, о том, что не следует из ощущений. Вот вы себя ощущаете Романом, который звонит на радио Теос, вступает в диалог. Но следует ли из этого, что вы на самом деле человек по имени Роман, который звонит на радио? Может быть, на самом деле вы Ктулху, спящий во глубине океана, которому снится, что он человек по имени Роман, звонящий на радио Теос? А вы можете доказать, что вы не Ктулху? Такой, знаете, большой с щупальцами во глубине океана. Вот следует из вашего переживания, что вы себя ощущаете человеком по имени Роман, который звонит на радио, что вы на самом деле не являетесь Ктулху. Вы можете доказать, что вы не Ктулху? Вот. Тем самым мы доказали, что вы Ктулху. На самом деле, который спит в глубине океана. И которому только снится, что он звонит на радио. Что он является человеком и звонит на радио. Но скажете, что тут есть очевидная ошибка. Поскольку бремя доказательства лежит на том человеке, который будет считать, что вы Ктулху, спящий в глубине океана. Поскольку все данные, которые у вас есть, свидетельствуют вам о том, что вы человек. И люди, с которыми вы общаетесь, воспринимают вас именно как человека. У нас нет никаких оснований предполагать, что вы на самом деле Ктулху, спящий в глубине океана. Поэтому, когда вы говорите из того, что вы себя осознаете человеком, который принимает сознательные свободные решения, не следует, что вы являетесь человеком, который принимает свободные сознательные решения, ну, в принципе, можно так сказать точно так же, как из того, что вы себя ощущаете человеком по имени Роман, никак не следует, что вы не являетесь Ктулху. Вдруг, на самом деле, ну, как вот можно доказать, что вы не Ктулху? Ктулху спит и видит сны, там, не знаю. Вот один человек уснул, ему приснилось, что он Ктулху. А Ктулху уснул, ему приснилось, что он Роман. Мы можем это доказать? Нет, и мы не должны это доказывать. Бремя доказательства лежит на стороне человека, который предлагает свою контринтуитивную интерпретацию данных. Это я должен был бы доказывать, если бы я выдвигал теорию, что вы на самом деле Ктулху, это я должен был бы обосновывать эту теорию, поскольку по умолчанию мы исходим из того, что вы человек. Поэтому если я или вы, или другие люди ощущают свои решения своими, это данные, из которых мы по умолчанию исходим. Если вы почему-то считаете, что это не так, это нуждается в обоснованиях. Но проблема в том, что это невозможно обосновать, потому что любые возможные обоснования будут включать в себя мышление, любые возможные обоснования будут включать в себя акты произволения, потому что для того, чтобы мыслить, нужно совершать акты произволения, нужно рассматривать эту мысль, а не другую, нужно соглашаться или спорить с предлагаемой аргументацией, нужно понимать эту аргументацию. Таким образом, любое... попытка утвердить материализм, она саморазрушительна, потому что для того, чтобы Ее утверждать нужно мыслить, а для того, чтобы мыслить, нужно действовать независимо от материи. Если все ваши акты мышления и произволения детерминированы чисто материальной причинностью, это невозможно. А относительно существования сознания без мозга, ну, даже если не говорить об околосмертном опыте, которого немедленно объявите иллюзией, потому что это так требует ваше мировоззрение, я приведу очень простую аналогию. Я слышу вас, ваш голос в наушниках. Я никогда не слышу вас, вашего голоса без наушников. Но это не значит, что вы существуете исключительно в наушниках. Это просто значит, что наушники – это устройство, при помощи которого я вас слышу. Из того, что мы видим, как люди себя проявляют только в материальных телах, не значит, что сознание не существует вне материального тела. Из того, что радиоволны слышны исключительно с помощью приемника, не значит, что радиоволн не существует вне приемника. То, что я никогда не видел телевизионного сигнала без телевизора, из этого никак не следует, что телевизионного сигнала не существует вне телевизора. Из того, что далекие галактики можно увидеть только в сильный телескоп, не следует, что галактик не существует без телескопа. Поэтому из того, что мы не воспринимали сознание ни разу вне мозга, не следует, что сознание может существовать только в мозге. Что касается того, что мозг является причиной, об этом есть научные исследования. Вы знаете, это так называемый кольцевой аргумент, то, что называется в англоязычной литературе begging question, то, что научные исследования в принципе исследуют только материю, у них нет инструментария для исследования духа. При исследовании, при употреблении метода, который в принципе, может быть применен только для исследования материальной причинности, обнаружена только материальная причинность. Ну, конечно, так метод заточен. Вот научный метод, он исходит из методологического натурализма. Он, в принципе, рассматривает природу в качестве замкнутой системы причинно-следственных связей, управляемой безличными неизменными законами. Ну, метод такой, такая технология. Конечно же, при помощи научного метода невозможно обнаружить что-либо, выходящее за рамки природы, как система причинно-следственных связей, обусловленных безличными неизменными законами природы. Конечно, это невозможно. Метод такой. Точно так же, как на старинный черно-белый фотоаппарат нельзя снять ничего цветного, просто потому что такая технология. Вы, наверное, уже, не знаю, второй десяток раз спрашиваете, с чего вы взяли, что наши поступки могли бы быть иными. С ваших слов, вы обращаетесь ко мне с определенной аргументацией. Вы исходите из того, что я, или, по крайней мере, слушатели нашей передачи, в состоянии услышать эту аргументацию, ее понять и принять на основании этой аргументации какие-то решения. Если бы это было не так, вы бы не обращались ко мне с аргументацией. Это было бы бессмысленно. Точно так же, как бессмысленно обращаться с аргументацией к собаке. Она вас не поймет, она не будет в состоянии действовать на основании ваших увещеваний. Сигналы она понимать может, да, сколько угодно. Аргументацию нет. Никто не проводит с собаками разъяснительных бесед, их дрессирует. Что ваше мышление работает так, что вы там не испытываете определенных потребностей, так если бы это было так, у вас не было бы просто мышления. Мышление предполагает, что вы можете принимать решение вот к этой мысли обратиться, а к этой нет. Эту аргументацию выслушать, а эту нет. Эту книжку прочитать, а эту отложить. И сам факт того, что вы обладаете мышлением, и то, что вы обращаетесь к другим людям с какой-либо аргументацией, доказывает наличие у вас свободной воли. Неизбежно исходит из реальности свободной воли. Когда один человек говорит другому: послушай, это интересная идея, мне хочется, чтобы ты рассмотрел эти доводы. Он обращается ни к чему иному, как к свободной воле. Всякий раз, когда вы увещеваете человека что-то сделать, когда вы обращаетесь к нему с какими-то доводами, которые вы предлагаете рассмотреть, вы исходите из наличия как у вас, так и у оппонента свободной воли. Более того, вы исходите из наличия как у вас, так и у оппонентов иерархии ценностей. Любой атеист, который обращается с какой-то аргументацией, он исходит из того, что истина лучше заблуждения. Вот для того, чтобы мы могли предаваться вообще процессу поиска истины и разоблачению заблуждений, у нас должна быть система ценностей, в которой истина выше заблуждения. Я помню, как-то читал на BBC, что провели исследование Лондонской школы экономики, пришли к выводу, что верующие лучше переносят удары судьбы. Они там исследовали, как люди переносят финансовый крах и увольнение, и пришли к выводу, что один из факторов, который оказывает влияние, помогает людям все это переносить, эти неприятности, это вера в Бога, значит, хождение в церковь. Спросили на эту, у Ричарда Докинза, что он думает на эту тему, и Ричард Докинз сказал, что даже если это и так, мы должны быть привержены истине. Он теист, он считает, что Бога нет никакого, религия есть сплошное заблуждение. Но он считает, что истина – это лучшее заблуждение. Он уже исходит из определенной системы ценностей. Не только он, вы по умолчанию, когда вы обращаетесь к какой-то аргументации, когда вы предлагаете людям принять вашу точку зрения, как, которую вы считаете лучше, вы исходите из того, что истина – лучше заблуждение. Вы уже постулируете систему ценностей. Вы считаете, что разум лучше его отсутствия. И вот в этой системе координат, которую вы по умолчанию неизбежно признаете, иначе вы бы не вели разговора, человек превосходнее собаки, потому что человек может понять вашу аргументацию, а собака вашей аргументации понять не может.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Короткая заметка по поводу вашего ответа. Вы говорите, что атеист предполагает, что истина лучше, но на самом деле не так. Он предполагает, что истина выгодней. И также, точно так же выгоднее быть человеком, чем собакой. Ну, это так, к слову. А в прошлом ответе вы здорово опровергли мою аналогию с шестизначными числами. Вы сказали, что ситуация не аналогична, потому что собака не может вступить в дискуссию. Это как если алкоголик скажет: «Я не пьян, а запах вам кажется, потому что я не пьян». Возврат к предыдущим утверждениям при подкреплении следующих – это типичная круговая аргументация. То есть вы не пользуетесь какими-то внешними предпосылками, чтобы показать, почему аналогия неверна. А повторяете тезис, который аналогия как раз и критикует. Похожая ситуация уже была. Вы объясняли, почему выбор и материальные обстоятельства не пересекающиеся множество, повторяя утверждение, что выбор не может быть обусловлен обстоятельствами. Хотелось бы от вас услышать аргументацию по существу, а не повторение необоснованных аксиом. Вы сказали очень верную вещь, что для того, чтобы верить в то, что у индивида есть сознание, мы должны сталкиваться с какими-то проявлениями, которые мы могли бы интерпретировать как проявление сознания. А с чего вы взяли, что данные проявления являются именно членораздельной речью? Почему мы не можем взять томограф и при определенных признаках, например, когда человек испытывает сознательные ощущения, провести сравнительный анализ с похожими состояниями в мозгу у других млекопитающих? Почему эти признаки не могут служить поводом для соответствующей интерпретации? Подозреваю, что вы снова займетесь круговой демагогией и в 120-й раз заявите, что животные не могут вести дискуссии о Боге. Это ни в коем случае не будет ответом, потому что он не отвечает на заданный вопрос, почему мы не можем интерпретировать схожие сигналы при аналогичных сопровождаемых у человека соответствующим субъективным опытом, как квалия у животных, возникает стойкое ощущение, что вы смешиваете вопросы «чувствую, не чувствую» с вопросами «могу, не могу». Младенец не вступает в членораздельный разговор. При этом я уверен, что вы не считаете, что у него отсутствует субъективное переживание. Не кажется ли вам, что томограф такие вещи определяет гораздо вернее, чем ваши странные критерии на разговор по телефону? И особенно странным выглядит ваше высказывание, что животные таки могут испытывать боль. Только что вы нам говорили об невероятной особенности данного феномена как ощущения. И неважно, вкус киви это или прижатая дверью лапа. К слову, собака вкус киви знает, если ей дать его попробовать. А уж если она его понюхает, так она о киви может знать такое, что ни одному профессору-аллергику не приснится в страшном сне. Вы такую интересную вещь сказали, что мы, мол, якобы не можем говорить о том, что чувствует животное боль, потому что мы не можем его об этом спросить. Ну уж не знаю, каким нужно быть живодером, чтобы наступить на лапу собаки и наглядно по всем признакам, очевидным для любого нормального человека, не смочь определить, что ей больно. Удивительная слепота. Вы говорите, есть проблемы, нерешаемые в принципе. А затем добавляете, в рамках материализма. У вас талант к демагогии от Бога. И дело не в физикалистском языке. Вы никаким языком не сможете описать квалия. Если вы с этим не согласны, опровергните меня. Попытайтесь описать вкус киви языком идеализма. Неважно, физикалист вы или идеалист. Вкус киви в принципе не поддается на любой язык, не передается. Не нужно навешивать проблему вообще на один только материализм. Спасибо.
Угу. Значит, относительно того, что истинно выгоднее, далеко не всегда. Вот как раз пример, который я приводил с Докинзом, ему сказали, что быть христианином выгоднее. Выгоднее ходить в церковь, человек имеет, чуть несомненно, легче переносит удары судьбы, у него намного более оптимистичный взгляд на жизнь, христиане гораздо реже подвержены пристрастию к веществам, религиозные программы избавления от наркотиков работают лучше, христиане в целом больше удовлетворены жизнью. То есть, вообще говоря, выгодно быть христианином. И Докинс на такого рода аргументацию говорит, ну, может быть, но человек должен стремиться к истине. Недостойно человека пребывать в самообмане. То есть, истина и выгода – это абсолютно разные, в разных лежат плоскостях. Ну, смотрите, представьте себе, что вас поймали какие-то инопланетяне, которые вот такой, знаете, галактический Евросоюз, они говорят, у нас цивилизация достигла такого размаха, что мы вам сейчас вставим электроды в мозг, и вы всю вашу оставшуюся жизнь будете абсолютно счастливы. У вас не будет никакой неудовлетворенности жизни, все будет с вами в порядке. Но при этом, конечно же, вы утратите способность познавать истину. И вы сочтете, что, вероятно, я не могу за вас точно сказать, но, вероятно, вы сочтете, что вам причинят большое зло. Потому что истина и выгода – это разные вещи. Вот выгода в смысле «мне было бы там субъективно хорошо» и истина – это в разных лежат плоскостях, и человек призван к познанию истины. Истина – это ценность сама по себе. И я еще не слышал... Более того, вот вы сейчас развиваете определенную аргументацию. Зачем? Вы побуждаете меня принять вашу точку зрения. С какой целью? Мне это будет выгодно? Мне за это, не знаю, там, $1000 переведут? Ну, нет же, очевидно. Зачем вы тогда развиваете вообще аргументацию, если вы с этого никакой выгоды не имеете, я с этого никакой выгоды не имею? Зачем тогда? Очевидно, все-таки вы считаете ценностью истину, независимо от выгоды. Что касается аналогии там, говорящих собак, там, проявлений сознания, так, видите ли, когда я говорю, что... Для того, чтобы мы могли предполагать наличие сознания у собаки, мы должны иметь какие-то к тому основанию, иметь какие-то данные, которые мы могли бы интерпретировать таким образом. Я же не говорю чего-то специфически религиозного. Я говорю абсолютно простые вещи с точки зрения здравого смысла. Атеисты любят смеяться над бедными язычниками, которые считали, что их деревянные идолы – это существа, наделенные сознанием, волей, способностью оказывать членам племени благодеяние или, наоборот, им вредить. Любой атеист вам скажет: ха-ха-ха-ха, это, конечно же, деревяшка, язычники бедные, тупые, давайте мы им объясним поскорее, что это просто деревяшка. И что интересно, христиане тут согласятся. Если какой-нибудь языческий шаман станет вам говорить: откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что это просто деревяшка? Или даже не деревяшка. Откуда вы знаете, что эти священные быки на самом деле не обладают сознанием, могуществом, способностью вредить или способностью приносить пользу? А вы знаете, что когда их в прошлом году забыл покормить какой-то негодяй, жрец, забывший о своих обязанностях, то разразилась страшная буря и градобой. А теперь их кормят нормально, они довольны, и вот хорошая погода стоит. Вот сами выгляните за окно и убедитесь. Кто-нибудь будет... Вы сочтете этот аргумент убедительным? Когда вам, там, не знаю, жрецы скажут, что священные быки на самом деле обладают сознанием, волей и могут навлечь большие беды, если их не ублаготворять. Вы скажете, что это очевидное заблуждение, и что если вы намерены такой точки зрения держаться, предъявите мне, пожалуйста, какие-то доказательства того, что быки эти священные действительно обладают сознанием и свободной волей и действительно могут делать то, что вы им приписываете. Точно так же аргумент к тому, что там животные обладают свободной волей или сознанием, это не работает. Что касается того, что животные в состоянии реагировать на боль, ну, конечно, в состоянии. Человеческое тело под наркозом тоже может реагировать на боль. Но главная проблема, мы сейчас обсуждаем, это не способны животных реагировать на боль, а то, обладают ли животные сознанием. Сознание – это способность воспринимать себя как «я». Я сейчас испытываю боль. Я, например, ну, смотрите, мне вот год назад делали операцию на глазу, там, сетчатку зашивали лазером. Это не то, чтобы больно. Я бы не сказал, что это особенно больно, но когда врач лезет тебе в глаз, там делает какие-то манипуляции у тебя в глазу, все рефлексы, естественно, бесятся. Они приходят в ярость, в страшную. Они говорят: немедленно беги из этого страшного места, пока тебя не оставили без глаза. Потому что, ну, инстинктивно на любое вмешательство в глаз, там потоки слез и мощный выброс адреналина, мощная паника. И я должен себя уговаривать и говорить, что на самом деле это необходимая операция. Ее делает опытный врач, который сделал сотни таких операций, который не причинит тебе вреда, наоборот, он делает то, что тебе нужно и необходимо. К собаке можно обратиться с такими увещеваниями? Нет. Собаку нужно крепко держать. Когда ей делают операцию какую-то необходимую, какую-то манипуляцию, нужную для ее здоровья, собака этим недовольна, она будет вырываться и убегать. Вы не сможете ее уговорить, вы не сможете обратиться к ее сознанию. Собака не может сказать: да, я, шарик, нуждаюсь в этой медицинской манипуляции, и поэтому я буду лежать смирно. Мне хозяин, которому я доверяю, я верю, что хозяин меня любит. Я верю, что хозяин желает мне блага. Я верю, что ветеринары опытные люди. Мне это объяснили, я это принял. Я счел это убедительным, поэтому я, шарик, буду спокойно лежать и не дергаться, когда мне будут делать какую-то манипуляцию. На самом деле, когда шарику делают манипуляцию, необходимую для его здоровья, он, бедная собачка, вырывается, он скулит, он выражает свое крайнее недовольство, он порывается убежать, потому что ему нельзя это объяснить толком. Потому что у него нет сознания. Он, как и я, способен испытывать боль и дискомфорт от того, что врачи вмешиваются в его организм. Но он не способен задуматься, а зачем все это нужно, принять, что это вот так и надо, и покориться действиям врача. Поэтому существование, то, что животное испытывает боль, я с этим совершенно не спорю, но это не дает нам оснований приписывать животным сознание.
100 вопросов атеиста.
Андрей написал на наш сайт, имеет ли с христианам смысл молиться за Честера Беннингтона. По жизни он говорил, что верил в Бога, и все о нем отзывались как о хорошем и добром человеке. Он 100% окажется в аду?
Ой, я не знаю, кто этот бедный человек. Имеет ли смысл молиться за отступников? Да, имеет, потому что мы не знаем дальнейшее развитие отступника. Он может еще покаяться. Но я не знаю, если этот человек жив.
Это солист группы Linkin Park, который покончил жизнь самоубийством.
Он совершил самоубийство. Я думаю, что имеет смысл молиться за всех людей, поскольку мы не знаем обстоятельств его жизни, и мы не знаем суда Божия над этим человеком. Самоубийство – это тягчайший грех, который лишает человека возможности покаяния, но люди совершают этот грех в разных обстоятельствах. Человек может совершить самоубийство в состоянии тяжелой психической болезни, и мы не знаем наверняка его вечную участь. Другое дело, что когда человек испытывает какие-то суицидальные мысли, он должен, безусловно, их отвергать. Если они носят настойчивый характер, ему имеет смысл сдаться врачам. Абсолютно все лучше, чем совершать самоубийство. Надо идти тогда искать медицинской помощи. И я знаю, что психиатры – это люди, которым удается очень часто состояние человека существенно улучшить. Вообще, психические болезни – это очень тяжелая, страшная вещь, но накоплен определенный опыт помощи людям, и не надо ни в коем случае этим пренебрегать. Иногда при помощи своих методов, там, при помощи даже химических препаратов, при помощи таблеток, психиатрам удается существенно улучшить состояние человека. Поэтому, когда человек испытывает такое суицидальные мысли, ему следует обращаться как за духовной, так и за медицинской помощью. Молиться же можно и хорошо за любого человека.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Олег пишет, как считаете, крестовые походы, инквизиция и убийство язычников во имя Бога несло свет и добро?
Значит, история – это очень запутанная штука. Вообще, вот если говорить об истории в целом. Вот победа СССР во Второй мировой войне, она несла свет и добро. Ну, можно сказать, что она, значит, покончила с намного худшим злом. Предотвратила намного худший сценарий. Вот говорить о том, что вот то, что пришло в Восточную Европу, было светом и добром, очень сложно. Это было намного лучше нацизма, намного лучше той участи, которая бы постигла эти народы все, если бы победила другая страна. Но говорить о том, что это беспримесное свет и добро, невозможно. В истории все очень запутано. Поэтому говорить о том, что в истории христианства многие вещи, которые происходили, были однозначным светом и добром, невозможно. В истории христианства христиане, конечно, грешили. Но понимаете, в чем дело? Когда христианам проявляется такой аргумент от истории, люди просто прибегают к одной такой, знаете, ну, не манипуляции даже, это очень часто несознательно, к одной ошибке. Когда люди видят зло только в христианском мире и приписывают его христианству. На самом деле люди вообще грешны, человеческая история вообще полна греха и зла. Когда Европа перестала быть христианской, вернее, христианство перестало оказывать определяющее влияние на политику, войны никуда не делись. Первые и вторые мировые войны, самые разрушительные конфликты в истории человечества, не имели никакого вообще отношения к религии. Более того, я даже скажу, что предыдущие войны не были в собственном смысле религиозными. Просто Любое сообщество, которое ведет войну, оно апеллирует к ценностям, которые у людей есть. Вот сейчас войны ведутся за демократию, права человека. Раньше войны велись во имя патриотизма, во имя нации. Еще раньше, там, в то же время, с другой стороны, войны велись во имя там, идеологии коммунизма. Во что люди верят, то пропаганда и будет использовать для того, чтобы вести войны. Но я скажу, что, во-первых, войны велись в нехристианском мире, велись до христианства и велись после христианства. Обе мировые войны не имели к религии никакого отношения. Поэтому считать, что именно христианство является в каком-то смысле причиной войн, мне кажется, ну, логически грубой, очевидной ошибкой. Ну, как мы можем определить причину чего-либо? Я приводил этот пример. Вот представьте себе, кто-то заявит, что все зло от огурцов. Вот мы смотрим, проводим исследования, приходим в тюрьмы, обследуем там наиболее тяжелых злодеев. Все они в своей жизни ели огурцы. Мы исследуем всех жертв автомобильных катастроф. Все они ели огурцы. Исследуем наиболее страшных диктаторов. Все они ели огурцы. Смотрим людей, умерших от сердечных приступов. Все они ели огурцы. Заходим в онкологию, смотрим, кто заболел раком, все они ели огурцы. Следовательно, все зло в мире происходит от огурцов. Как этот тезис можно было бы проверить? Ну, очевидно, отправиться в местность, где нет никаких огурцов, нет традиции их выращивания. Допустим, не знаю, где-нибудь в Африке, там едят не огурцы, скажем, а какой-нибудь местный, там банан, например. Есть ли у них все эти печальные явления? Если есть, то дело не в огурцах. Более того, допустим, что в какой-то стране люди уверовали, что да, все зло от огурцов. И все огурцы искоренили. Там не было огурцов долгие десятилетия. Там выращивать огурцы было очень сложно. Там человек, который выращивал огурцы, на него очень косо смотрели. Могли вообще расстрелять, по крайней мере, там... В наиболее вегетарианские периоды это был запрет на профессию, запрет на карьеру. В общем, абсолютное большинство населения огурцов не ело. Это была первая в мире страна массового сознательного отказа от огурцов. И что, смотрим, сохранились ли все эти прискорбные явления? Сохранились. Ну, значит, дело, может, даже ухудшились. Значит, дело совершенно не в огурцах. Точно так же, когда мы смотрим, вот есть христианство, и есть войны, там, насилие, преследование за убеждения, всякие ужасы. Хорошо. А вот нет христианства. У нас остались войны, насилие, преследование, всякие ужасы. Ну, если остались, и если это отлично обходится без христианства, ну, значит, дело, наверное, не в христианстве.
100 вопросов атеиста.
Андрей пишет нам: «Вы говорите, что Иисус – это Бог, потому что Иисус сам о себе говорит, как о Боге. Прекрасный аргумент. Да мало ли кто говорит, в психиатрических лечебницах тоже много чего говорят».
Угу. Ну, мы тогда возвращаемся к старому доброму аргументу, что Иисус – Бог, злодей или сумасшедший. Если человек претендует о себе, что он Бог, то, возможно, три варианта. Первый вариант – то, что он тяжело болеет. У него ум за разум зашел, он нуждается в срочной психиатрической помощи, пока он никому, в том числе себе, не причинил вреда. Второй вариант – он злодей. Ну, там Сёка Асахара какой-нибудь провозглашал себя Христом. Тоже бывают такие случаи. Третий вариант – он говорит правду. И вот... Иисус Христос действительно либо сумасшедший, либо злодей, либо он говорит правду. И что интересно, большинство людей не находят сколько-нибудь живыми, сколько-нибудь убедительными опции, что он злодей или сумасшедший. Его считают все-таки человеком, по меньшей мере, гениальным. Я даже не слышал версии, что Иисус сумасшедший, как сколько-нибудь популярный, потому что обычно говорят... что эта церковь приписала Иисусу слова, о которых он не говорил. Вот это наиболее распространенная версия у неверующих. Чтобы кто-то объявлял Иисуса сумасшедшим, вот этого не было. Потому что это версия, которую даже противники христианской веры находят неубедительной.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Диана пишет нам: «Сравнение животных с деревяшками – типичная демагогия. Человеческое тело без сознания не реагирует на боль. Вы что? Для этого и полная анестезия нужна. Для меня собаки несоизмеримо ценнее человеческих эмбрионов. Опровергните, пожалуйста, мой непосредственный опыт. Ответ в стиле «вы все врете» не принимается».
Ну, я специально пошел дальше и привел аналогию со священными быками. Откуда вы знаете, что священные быки, они, или там коровы, ну, у кого что там, или священные коты, они не обладают сознанием и не обладают божественным могуществом наводить всякие беды или, наоборот, оказывать большую помощь. Ну, в этом случае мы заявим жрецам этой религии, что это ваша забота обосновать ваше утверждение. Потому что то, что мы наблюдаем, это, собственно, быки. Ну, быки как быки. Вот они себя ведут как быки. Что они, именно священные быки, на самом деле обладают сознанием, способностью оценить заботу или прогневаться на ее отсутствие, там, навести всякие беды. Но это тезис, который нужно обосновывать. Поэтому утверждение, что животные обладают там, сознанием свободной воли, его нужно обосновывать. Вы говорите, для вас ценнее. Что же? Вы провозглашаете определенную систему ценностей. Определенную систему ценностей и предпочтений. Эта система ценностей и предпочтений является истинной. Вот чтобы говорить о том, что какая-то система ценностей и предпочтений является истинной, мы должны ее соотносить с какой-то истинной. Ну, например, я утверждаю, что Луна сделана из зеленого сыра. А является ли это истиной? Нет. Почему? Потому что на самом деле Луна не сделана из зеленого сыра. Есть объективная реальность. В этой объективной реальности Луна из зеленого сыра не сделана. Точно так же. Вы делаете определенное ценностное утверждение. Вы утверждаете, что собаки ценнее людей в утробе матери. Истинно ли это ценностное суждение? Для того, чтобы определять, истинно ли оно, мы должны его соотносить с истиной по данному вопросу. А на самом деле как? На самом деле человеческие существа в утробе матери, они ценнее собак или, наоборот, собаки ценнее? Из чего мы будем исходить? Из вашего или моего субъективного представления или существует некая реальность? Вот в реальности существо, принадлежащее к человеческому роду, оно проявляет определенные свойства, которые не проявляет существо, принадлежащее к собачьему роду. Вот в реальности из ребенка вырастет, если его не убить, вырастет человек, который будет отличаться от собаки. Если кто-то решит, что ваша жизнь менее ценна, чем жизнь собаки, вы, вероятно, будете протестовать. Вы сочтете это неправильно. И тогда мы будем вправе поставить вопрос. Простите, а когда именно ваша жизнь стала ценнее, чем жизнь собаки? В возрасте 3 лет ваша жизнь была ценнее, чем жизнь собаки или нет? А в возрасте 2 лет, а в возрасте 1 года, а в возрасте недели от рождения ваша жизнь была ценнее, чем жизнь собаки? А в возрасте недели до рождения ваша жизнь была ценнее, чем жизнь собаки? И таким образом мы неизбежно приходим к выводу, что все-таки, если ваша жизнь ценнее жизни собаки сейчас, с чем, я надеюсь, вы согласитесь, то она была ценнее жизни собаки и раньше, в том числе до того, как вы покинули тело вашей матери.
100 вопросов атеиста.
У нас есть еще время на звонки. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Я вот немножко сменю тему. Сергей Львович, вы как-то высказывали точку зрения, что для эволюции человека абстрактное мышление, значит, якобы не требуется. Правильно я вас понял?
Я боюсь, что... смотря, ну, давай, что вы имеете в виду.
А вы там дальше ответите. Угу. Ладно?
Да.
Ну так вот, значит, у нас есть серьезные ученые, как вы знаете, и они говорят нам, что, значит, к 8-9 месяцам своей жизни младенец имеет гораздо более сложную, сложно связанную такую сеть нейронов в мозге своем, чем у взрослого человека. И вот на вопрос, почему так, эволюционисты, ученые отвечают, что, значит, лучший способ адаптации к неизвестному будущему – это предсуществующее разнообразие. Лучший способ адаптации к неизвестному будущему – это предсуществующее разнообразие. Причем этот закон или установление такое, оно работает не только на уровне отдельного человека, но также и в биологической эволюции популяции. Значит, мы там в популяции можем наблюдать огромное количество форм, и все они разные. Достаточно взглянуть на нас с вами, на людей. Мы все представители одного вида, но, значит, друг от друга очень отличаемся. Значит, кто-то из нас, он приспособлен к нынешним условиям, а кто-то, возможно, будет более приспособлен, если условия сильно изменятся.
Станислав, так у вас вот 30 секунд, потому что у нас время выходит.
Алло.
У нас время выходит, да-да. Станислав, давайте быстрее немножко, короче.
Еще быстрее?
Да.
Ну так вот, значит, хорошо. Так вот, мозг младенца с его сложной системой нейронов на всякий случай готов адаптироваться к неизвестному для него будущему, в том числе и к такому, с которым предки данного организма не встречались в ходе предшествующей эволюции. Но и у взрослого человека тоже есть такой механизм, когда он встречается с, значит, с такой неразрешимой или новой для него задачей. У него там в мозге образуются химические вещества, которые способствуют избыточному появлению связи между нейронами. То есть моделируется тот же процесс, что и у младенца. Таким образом, значит, на начальном этапе требуется или нет абстрактное мышление для человека, это на самом деле неизвестно. Поэтому, значит, вот эта самая избыточная сложно связанная нейронная сеть – это как раз средство эволюции. Никуда вы от этого не денетесь. Спасибо.
Так нет, речь-то идет не о том, речь шла не о том, что возникают ли сложные нейронные сети в ходе эволюции. Да на здоровье, пусть возникают. Речь шла о том, что эволюция – это игра с четко определенной целью. Цель эволюции – продвинуть свои гены. То есть прожить достаточно долго для того, чтобы продвинуть свои гены, обеспечить выживание потомства. Все. Больше ничего в эволюции не требуется. И это очень жесткая игра, в которой, скажем, существование абстрактного мышления или существование эстетического чувства, оно просто излишнее. Это только бы мешало. Поскольку, не знаю, обезьяна, которая будет любоваться на звезды, восхищаться красотой Вселенной и думать, откуда все это появилось, она будет терять время и силы, необходимые на поиски ресурсов и преследование самок. И поэтому она проиграет другой обезьяне, которая в это время будет заниматься тем, чем ей по эволюции положено, и продвинет успешно свои гены. То есть аргумент был об этом. Он был не о том, могут ли образоваться сложные нейронные сети. Да на здоровье. Пусть образуется, другое дело, что в ходе эволюции они все будут заточены под одну, абсолютно одну задачу. Продвижение своих генов. Вот как, не знаю, танк, он заточен под одну задачу, под решение своих боевых задач. Танк, который вместо там, решения боевых задач будет картины красивые рисовать, он на поле боя очень быстро пропадет. Точно так же эволюция бы не поощряла того, что не играла роли для выживания. То есть аргумент был в этом, но боюсь, что нет уже у меня
уже
времени.
Нет времени, да.
Да, да. Но в любом случае очень интересный вопрос. Спасибо. Большое спасибо всем, кто задал вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Если вы хотите послушать нашу передачу еще раз, то у нас есть повторы на сайте teos.fm. Мы вернемся к вам через неделю. И хорошей вам недели.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».